Мир вам, братья и сестры. Приветствую вас. Очень хорошо, что мы с вами вот здесь находимся. Это такое очень славное время, которое мы можем посвятить. Понятно, немножко жарковато. Вот мы неделю назад были с Ирой в Крыму. На море, конечно, так, ну, попрохладнее. Вода хорошая, людей немного, вода чистая. Ну и как-то, ну, сами понимаете, море черное, временно оккупированная территория. Тем не менее, очень хорошо там быть, прохлада. Вот несколько таких моментов интересных. Мы поехали к нашей свахе на дачу возле Севастополя. И с нами там 2 дня мы были, и там были с нами 9 детей наших. Я заценил моих невесток. И снова благодарю Бога. Бог, правда, моих сыновей отдал в хорошие руки. 3 ночи, 2 дня, как вроде и нету детей. Хотя они все такие, у нас, вы знаете, немножко итальянская такая семья. Но, тем не менее, мы спали спокойно. Во дворе как-то тихо. Там. Ну, кто-то там где-то когда-то там заплакал. Ну, маленькие же дети там. Некоторым даже года нет. И вот их 9. Я думаю, что, может быть, из вас кто-то никогда не принимал и не жил в доме, где 9 детей своих. Возможно, такое, может быть, есть. Вот. А здесь вот как-то вот мы так побыли, я уезжал домой, думаю, как это у них так получается? Никто никого там не дергал, никто ни на кого там не шикал. Вот просто тихо себе, мирно там бегают они, играются, там, занимаются своими делами какими-то. Ну, просто серьезно. Ну, очень хорошая у меня невестка. Я вам серьезно говорю, я просто прозреваю, думаю, как это у них так получается? Вот 2 дня был, и 2 дня смотрел и удивлялся. Ну, еще одно. Я сейчас помолюсь об этой нужде. Вы будьте на месте. Мы ехали через границу. Очень большие очереди. Жара. Машины открывают, люди там продукты, наверное, или я не знаю, что там. Ну, все, конечно, не понимаю, в каком состоянии там прибудет Крым. Страшные очереди. Страшно. По 7, по 10 часов люди в очереди стоят. Пограничники, я за наших уже не говорю. Ребята вот такие. Я часто очень езжу, вы знаете, когда я возвращаюсь раньше, вот возвращаешься к украинской границе, думаешь, мама дорогая, опять наши! Никто так не встречал в мире, как наши пограничники, таможенники. В Одессе, в Киеве, там под Львовом. Ну, где только не ездил. Я просто подъезжаю к границе, мурашки по коже бегут, и думаешь, что сейчас будет? А это просто едешь, ну, просто мило посмотреть. Ребята улыбаются. Такие добрые. Ну, просто стоят там. Мы им там водичку дали со льдом. Говорю, ну, вот тут жарко. Ой, спасибо вам. Ой, да, тут тепло, конечно. Такие счастливые, ну, добрые люди. Но это мелочи. Когда мы проезжали российскую границу, я просто вспоминал фильмы о войне. И я так прикинул, чтобы во время войны Германия воюет с Советским Союзом, а граждане Советского Союза пересекают где-то границу, с ними нормально общаются. Я вам серьезно говорю. Что туда, что назад. Ну, нормально общаются русские пограничники. Обычные ребята тоже улыбаются. Там. Никто ни к чему не цеплялся. Открой багажник, открыли там картошка. О, а вы знаете, что картошку провозить нельзя? Ну, ладно, это на перспективу. Ладно. А что ж можно? Ну, яйца провозить нельзя, мясо провозить нельзя, картошку провозить нельзя. Так что, ну, ничего нельзя. Ну, это не видят, что, ну, как бы ничего, это просто так вот мусор, ну, это на перспективу. И просто по-доброму разговаривать, документы там, сдайте туда, возьмите там. Ну, нас никто вот, не унизил, там никакого-то не почувствовали мы. Молодые российские пограничники, таможенники хорошо общаются. И я подумал, вот просто подумал, что неправо, это субъективное мое мнение. Вот этот маленький человек, о котором говорил Игорь, это просто дьявол. И он сейчас приводит в ужас всю страну нашу, приводит в ужас весь мир. И очень жаль тех людей, которые его поддерживают. Я посмотрел на этих российских пограничников, ребят, и таможенников. Они обычные хлопцы, обычные люди, как мы с вами. Вот просто общаются, беседуют. А он, воплощение дьявольской силы, вот, убивает сотни людей с его подачи. Вот, и очень жаль, что российские наши братья и сестры, некоторые очень его боготворят. Там. Очень жаль. Что у людей закрыты глаза, и они не понимают, что творит этот скверный человек. Сколько погибших людей. Некоторые из них без Бога ушли с этого света. Очень плохо. Очень. Как-то мы были с семьей на море, и мама одна, она одна была, и у нее такой маленький мальчик. Ну, до года. Может быть, годик, так только-только начинает ходить. И вот как-то мы не замечали там, а потом слышим, он орет. Не просто плачет. Вот этот маленький мальчик кричит так, что просто, ну вот рядом ну, все смотрят на него. Она ему, ну вы видели когда-нибудь, чтобы конфетку ребенку дать, а он оттолкнул конфетку. Я такого не видел. Я серьезно, она дает ему конфетку, а он так и кричит, главное, без слез. Вот орет, вот глаза открыл, она конфетку дает. Он раз, рукой оттолкнул, опять орет. Она там раз, персик вытаскивает, ему персик дает. Он такой, бабах, персик в песок упал. Ну, мама уже завелась. Хватает его, мы же так все смотрим, она любит море. Любит море. Вот такой кадр. Губы синие. Вынесла с моря, а он орет, давай туда снова. И она его забрала. Говорит, все, ты меня достал. После персика этого в песке. В коляску его замотала и повезла домой. Любит море. Мой один из внуков любит очень машины и кататься. Приехали мы в Крым, поставили машину во дворе. Он ждал нас там, выглядывал, бабушка говорит. Утром мы просыпаемся, он уже там возле машины, так ходит вокруг машины. Я выхожу, он, дедушка, привет. Я говорю, привет. Я там понял, что-то там поубираю, там немножко подзамесил во дворе. Он опять, ну, короче, 350 раз, привет, дедушка. Я говорю, привет. Выходит сваха, услышал это, улыбается, говорит, Ильин Павлович, а вы знаете, что это так вот это с вами такой любезный здоровается? Я говорю, не знаю, уже, знаете, 350 раз сказал, дедушка, привет, я только успеваю ему говорить. А вы видите, где он ходит? Я говорю, ну да, тут подворот, ходит вокруг машины. Так он же еще, что вы сейчас будете куда-то ехать, поэтому с вами очень здоровается, чтобы вы еще взяли с собой на машину, потому что он любит очень кататься. И вот он ходит, смотрит на меня, дедушка, привет, а сам на круги нарезает вокруг машины, потому что думает, что я сейчас сяду, надо со мной покататься. Он очень любит кататься. Несколько дней назад, недели три, наверное, да, прошло, умер мой отец. Ему было 95. Ну, так он ничем не болел, просто по возрасту. И вот мама все время за него сидела. И когда я приезжал, моя сестра, живет там с ними, она все время жаловалась на маму. Сколько я говорю, мам, ну пойдите в наш, это Времянка, домик. И мама живет в этой Времянке, там двухкомнатная, это а сестра моя в домик. Небольшой. Она говорит, я говорю, перейдите, вот там 2 метра, может быть, между дверями. Полежите, там отдохните, я послежу возле бати. Нет, я никуда не пойду. И когда уже дело доходило до похорон, мы уже видели, что мама наша может не выдержать. Она день и ночь сидела возле него. Ей 87. И я так смотрю, конечно, сестра моя, наверное, не поняла. Но каждый раз, когда я приезжал, вот она, поговори с мамой. И я смотрел и понимал. 64 года они прожили вместе. 64 года. Некоторые из вас вообще столько еще даже не прожили. А они прожили в браке. Нарожали кучу детей. Подвергались гонениям. Оставались в степи. Вдвоем. Двое маленьких детей. И я был, она была беременна мной. И вот они жили с глиняного кирпича. Просто была куча глиняного кирпича, там саман, колыб. Вот они ее так немножко раздвинули там, сверху бросили какую-то тряпку. И вот там, в этой штуке, они жили с батей, с двумя детьми, со мной, когда мама была мной беременна. Потому что их уволили с работы отца, сказали, пока публично не отречется от Бога, его нигде в Высокополье никто не возьмет на работу. А в то время закон был. 3 месяца не работаешь, садят на 3 года за тунеядство. И я понимаю, почему мама сидела возле него. Она просто уже выбивалась из сил. Но все время сидела возле него. Он там почти через несколько минут там снова приходил себя. Дуся, дай руку. Она давала руку, потом он снова засыпал. Она там могла там встать или выйти. И только выглядел он опять. Дуся. О, что ж ты меня бросила? Да я ж только вышла тут на кухню. Дай мне руку, подержи меня за руку. И снова она держала его за руку. И сидела возле него. И я знаю, почему она это делала. По одной простой причине. Потому что между ними была любовь. Одного парня звали Вильям, ну, Билл там, американец. В 1908 году, в прошлом веке, он закончил школу. Родители, а его отец был миллионер в Америке. Миллионер. Отец сказал, если поступаешь в университет, принимаешь мое дело, я делаю завещание, единственный сын, все на тебя. Хорошо. Ну, в семье миллионера. Один. Заканчивает школу, и родители покупают ему или путевку, или как-то нужно оплачивают, кругосветное путешествие. И он едет по миру. Мальчик 17-18 лет. Когда он сделал это кругосветное путешествие, из Китая, еще не доехав домой, он пересек Японию, там побыл в Японии, в Монголии, там Китай, Пакистан. И уже с Китая он написал родителям: «Папа, мама, простите меня, если можете. Я не могу принять ваше предложение. Я хочу быть миссионером». Он просто увидел, как люди живут. Вот вы знаете, в те годы он просто выходит, господин, идет с такой саблей, а перед ним рабы падают. И если какой-то раб упал и хозяину не понравилось, у них были очень наметанные такие действия, знаете, выработанные. Он выхватывает этот меч, так взмахнул, и какое-то время голова вроде как на месте, но ее уже нету. Вы, наверное, знаете, да, самураи, там вот эти все дела, может, видели по фильму. Вот голова как будто еще на месте, а ее уже там нету. Она такой через землю, такой брык, и упала. И человек упал. И все остальные лежат. А он идет, хозяин, с этим мечом, раз, опять назад, и снова идет. На завтра то же самое могло произойти. Это непредсказуемо. Это от настроения, от погоды, я не знаю. И вот когда парень этот все посмотрел, он написал родителям: простите, я не могу принять ваше предложение. Приехал домой, родители с ним провели ряд там бесед, он поступил в Йельский университет. Закончил его отлично. И когда отец уже намеревался сделать ему завещание, он сказал: папа, извини, все-таки я остаюсь верен выбранному пути. Он поступил в семинарию, закончил семинарию и в 24 года уехал в Египет изучать арабский язык, чтобы проповедовать мусульманам. Через год заболел неизлечимой болезнью и умер в 25 лет. Там что-то, менингит какой-то позвоночник. Ну, в те годы там никто не мог его там лечить. Там. Он очень быстро умер. Что двигало этим парнем? Любовь к Богу и любовь к людям. Он был миллионер. Это, я понимаю, наши там люди, украинцы, могут куда-то там ехать. Другой раз слышат, там бросают, куда-то едут. Ну, потому что, ну, как бы мы другой раз слышим, да? В Украине ловить нечего. С нашим правительством, как бы, с этой ситуацией. Но человеку, живя в Америке, будучи миллионером, зачем нужно было ехать в Китай? Зачем нужно было ехать в Египет, чтобы там вот закончить вот так жизнь? Им двигало единственное. Это любовь к Богу и любовь к людям, которых он увидел, как они живут бесправно. И он так писал, что если я им не расскажу о Христе, вот этим господам, кто защитит этих бедных людей? Я должен. В Евангелии от Луки, единственный Евангелие, который нам рассказывает о раннем возрасте Иисуса Христа. 3 дня родители ищут его по Иерусалиму. 3 дня – это не 3 часа. Что там того Иерусалима? Вот везде, вот они ищут его. Где наш мальчик? Заходят в храм, он там сидит. Учителя там, он с ними общается. Они говорят, помните, да, Мария обращается: сынок, ты что с нами делаешь? Мы ж 3 дня тебя ищем. А он так невинно смотрит на родителей, на Марию, Иосифа, и говорит: ой, а что же мы так ищем? Вы что, не знали, что я должен быть там, что принадлежит моему отцу? 12 лет. Уже в это время Господь Иисус, вот, подросток, очень конкретно засвидетельствовал своим родителям и тем, кто рядышком были, о том, что для него является богатством и где его сердце. Несколько недель назад мы с вами читали Нагорную проповедь, 6 главу конкретно, и там Иисус сказал: где ваше богатство, вот где ваша страсть, вот там будет ваше сердце. Мы смотрели несколько библейских персонажей, которые на самом деле Вот у них было к чему-то привязано сердце, и они туда стремились. Вся жизнь их была сфокусирована там. Я вам рассказал пару историй. Они детские, они, может быть, наивные. Рассказал историю о миссионере. Пару недель назад Андрей здесь проповедовал и говорил о времени, что всему свое время, помните? Может, вы подзабыли. Он рассказал исторический факт, когда татаро-монголы напали на Киевскую Русь. Ничего у них не получилось. Они убрались во свояси. По-моему, 16 лет они готовились. Через 16 лет снова снарядили экспедицию. Потому что путешественники, купцы, разведчики под видом путешественников или купцов посещали Киевскую Русь, видели наши земли. Наверное, они были в районе Кировограда или тут, может, Херсонской области нашей. Ну, тогда еще этого ничего не было. Видели эти земли, видели, как люди здесь работают. А татаро-монголы, они кочевники, они завоеватели. Наверное, у этого маленького человека там что-то течет, какая-то кровь оттуда, в его жилах. Они просто завоеватели. Тунеядцы, они не работали. Но они хотели попользоваться трудом вот этих людей, которые жили на Киевской Руси. И они поставили за цель. Вот ихнее сердце было здесь. Они ушли назад к себе, на родину. 16 лет покоя не имели. Пришли, поставили на колени всех князей, завоевали нашу землю и много-много лет. Вот эти князья, так сказать, вместо того, чтобы развивать нашу землю, строить хорошие дороги, сегодня мы по Европе едем и видим там римские дороги, остатки, да? И все рассказывают туристы. А это еще Римская империя построила эти дороги. В то время равных не было. На этих землях тоже так же самое могла была развиваться инфраструктура. Какие-то водоканалы, какие-то дороги. Строятся хорошие города и села образцовые. Вместо этого они платили огромные деньги татаро-монголам. Иго такое было. Много-много лет. Из-за того, что для них, для этих князей наших, горе-правителей, ценностью, богатством не был ни народ, ни эта земля. Как и сегодня. А для татар, для монголов, вот им не давала покоя эта мысль. Как бы так все-таки сделать, чтобы снова выйти туда в поход, на Киевскую Русь, и получать эти деньги к себе в карман? Строить себе дворцы. И вот сейчас, когда мы бываем в Узбекистане, там Фиратская долина, Тамерлан, там, они там такие хоромы построили. Они увлекались наукой. Вот сын Тамерлана был хорошим там звездочетом. Отец его все награбил. А он же просто вот, занимался наукой, наслаждался, жил в роскоши. Потому что у них была ценность вот, перед глазами, богатство. Оно было здесь. И им хотелось этим завладеть. И Иисус сказал, что Он хочет быть там, где Его Отец. То, что принадлежит Отцу. С детства. А вот пройдет время, и Евангелист Иоанн напишет. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 10-11 стихи. Он был в мире. Вот это Иисус. Свет истинный, Слово жизни. И мир через Него начал быть. Через Него все на земле существует. И дальше написано. И мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. Как это? Почему не приняли? Вы помните, когда Моисей умирал, он обратился к людям. Но люди очень уважали Моисея. Он дал закон. Бог через него дал закон. Он с горы принес скрижали, на которые был написан закон, который сегодня, по сей день во всем мире считается шедевром христианской этики. Это вот эти 10 заповедей. Все уважали Моисея. И вот когда он умирал, он сказал, я умираю, я уйду. Но придет время, и Бог пошлет вам пророка, такого, как я. Очень внимательно его слушайте. Проходили десятки лет, сотни лет. Сменялись поколения. Люди спрашивали у пророков, у божьих людей. Вот тот Моисей говорил, придет пророк, его надо слушать. И где он? И пророки говорили, будет. Будьте внимательны. Мы обязательно вам скажем о нем. Мы знаем признаки, когда он появится. Главное, чтобы вы его слушали. И вот он пришел. Написано, был в мире, и мир его не познал. Пришли, они его не приняли. Более того, не просто не приняли. Послушайте, Захария, 13 глава, 6 стих. Здесь такой пророческий наперед, пророк говорит, что будет происходить. Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? А он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. В смысле? Пришел к своим, пришел с благой вестью, пришел подарить радость, свободу от греха. Вот просто свободу, чтобы человек не натворил, как вот этот маленький человек, который в Иерихоне там встретил Иисуса. Никто не хотел с ним общаться, Иисус с ним встретился, и он получил свободу. Я представляю, как он прыгал, как ребенок от радости. Не было больше вины греха. Господь это каждому хочет подарить. А они, а чего у тебя на руках рубцы? А он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. Как это? Вот как можно было вообще это стерпеть? Все очень просто. Потому что богатством, ценностью, самым, ну, то, туда, куда стремилось сердце Иисуса, вот было вот это. Мне нужно быть там, что прилежит Отцу моему. В Евангелии от Луки, 13 глава, 34 стих, вы помните слова вот эти. Иисус идет в Иерусалим. С горы Леонской открывается вид на Иерусалим. Иисус заплакал и говорит. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз я хотел собрать чад твоих, детей твоих, как птица птенцов своих собирает под крылья, а вы не захотели. Друзья мои, я хочу, чтобы мы с вами все сегодня посмотрели туда вглубь себя, в святое святых, куда никто посторонний не может заглянуть. Вот в самое наше сердце. И дали себе ответ. Что движет нами в нашей жизни? Вы слышите? Дети, взрослые, миссионеры, просто люди. Целые империи, если они движимы какими ценностями, они переступают через все, чтобы получить эту ценность. Типа татаро-монгол. Они все делают для того, чтобы это получить. Вот что движет нами? Вот что там в нашей душе, вот там, глубоко в сердце? Там, где никто не видит. Вот что там такое, что подвигает нас каждый день принимать какие-то решения, двигаться в заданном направлении, делать или не делать что-то? Вот что движет нами? Конечно, мы уже, когда мы живем вот, в нашей повседневной жизни, конечно, мы можем часто искать какие-то причины. Я помню, когда еще работал в отделе, у нас на стене было написано, кто хочет что-то сделать, он ищет средства, а кто-то, кто если не хочет сделать, ну типа такого, тот ищет причину. И нам это всем присуще. Я хочу представить вам одного человека, который жил примерно, вот как живем сейчас мы. Третья книга Царств, 16 глава. Пару фрагментов хочу просто. Парочку фрагментов о ситуации, в которой он жил. 16 глава, 25 и 30 стихи. «И делал Амврий, это царь израильский, ну, типа президент, да, северного государства. Израильское царство – это северное. Вот была Иудея, а там на север было Израильское царство. Вот, ну, вот в Библии так написано. Северное царство. Вот как у нас северный старший брат, да? Этот царь и делал Амврий неугодный пред очами Господа и поступал хуже всех бывших перед ним. Пройдут годы, родится у него мальчик, хороший мальчик, очень умный. У него было много детей. Но вот этот мальчик выделялся среди всех. И когда папа смотрел на него, он решил, вот этот наследует мой престол. И он его назначил своим преемником. И дальше написано, 30 стих. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодный пред очами Господа, более всех бывших прежде него». Предела прекрасному нет. Этот мальчик еще дальше, ну, дальше пошел, чем его папа. Он заливал страну свою невинной кровью. В его времена люди безжалостно приносили своих детей в жертву, что было крайне противно Богу. Вот смотрите. Здесь же, 16 глава, 3 книга Царств, 34 стих. В его дни, вот дни этого мальчика, который стал царем, Ахиил, вифлянин, построил Иерихон. На первенце своем Авераме он положил основание его. Фундамент закладывал и под фундамент положил своего сына. А потом, когда нужно было повесить центральные ворота, вот он строил стену. А на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота Иерихона. Так они хотели показать преданность свою идолам. Перенимали у язычников, ну вот, евреи, Северное Израильское царство, и делали беззаконие. И в это время жил там один человек. Один. Однажды он там спрячется в пещере, будет плакать, будет молиться Богу и скажет: «Господи, посмотри, что творят эти люди. Они поубивали всех. Вот я один остался. И сейчас царь дал команду искать меня, привести пред его лицо и убить. Боже, ну взгляни на них». И вот этот человек один выступает против вот этой системы. И здесь в 3 главе тоже царств, через одну главу, 18, мы читаем такую историю, которую он был главным инициатором этого события. Это пророк Илия. 18 глава, с 21 стиха. Прочитаем, выброшено по несколько стихов. «И подошел Илья ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена?» В нашем современном переводе написано: вы долго еще будете болтаться туда-сюда. Одни в одну сторону, другие в другую. Завтра опять туда, а эти сюда. Вот просто так. Долго ли еще? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если идолы, ну тут имя Ваал, это идол, то последуйте им. И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илья народу: я один остался пророк Господень, а пророков идольских 450 человек. Из 36 стиха. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья, пророк, и сказал: Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, да познают в этот день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и я сделал все это по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ вот этот, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь их сердце к себе. Этот человек все время находился под угрозой убийства. Его постоянно искали, чтобы убить. И вот он выходит из пещеры, собирает народ, проводит перед ними богослужение и обращается вот с такими словами. Что двигало этим человеком? То, что, о чем мы с вами говорим. Он любил Бога и любил свой народ. Он это из-за народа. Мог бы, знаете, сказать, как это было модно. Ну, там типа тайным учеником. Вот просто там где-то, как у нас сегодня говорят. Главное, чтобы Бог был в сердце. Главное, чтобы Бог был в сердце. Вот я себе буду там, вот буду там жить, да и все. Главное, чтобы... Илья же мог это сказать. Ну, всех поубивали уже. Он говорит: я один уже остался. Понятно, там было больше, но он этого не знал. Потом Бог им откроет, что, оказывается, еще были верующие люди. Но он искренне понимал, что он остался один. Поэтому ситуация не меняет это. Он верил, что он один, который вот остался один на один с этой системой. И он обращается к Богу, идет на собрание и говорит: я вот один остался. Как-то я ехал в машине, и по радио «Эра» шла передача. И ведущая подняла вопрос о насилии в украинской семье. Часто детей насилуют, часто их неадекватно воспитывают. Вы это сами видели иногда. На люди даже шарпают этих детей, кричат на них, там, дергают за какие-то мелочи. Нервы, эмоции. Очень часто мужики издеваются над женами. Вот. Они часто молчат. Даже в церквах есть женщины, которые молчат, потому что мужья там идут оторваться им по полной программе. Часто наоборот. Жены строят всех направо и налево. Ну, то есть это известно, что в украинской семье сплошь и рядом присутствует насилие. И вот профессор, который был туда приглашен, говорит, вы знаете, ведущий с ним разговаривает, ну, я еду, слушаю машину. А профессор говорит, вы знаете, я так вижу, что есть несколько причин. Но самая главная причина – это то, что наш такой менталитет украинцев. Мы вот, когда мы разговариваем, мы не говорим о наших ценностях. И о ценностях семьи никто не разговаривает обычно. Я просто ехал, думаю, не понял. В смысле, он же верующий или... Как такое впечатление, как вроде он был у нас на празднике семьи. Вот серьезно, как вроде в парке был на празднике семьи. Вот мужик так осуждает. Профессор там какой-то в Киеве. А он просто говорит, не говорят, у нас не принято. Вот такое, так, вот такое у нас воспитание. Вот так нас воспитали. И я еду так прикидываю, точно. Садики, детские сады, ясли. Все было сделано для того, чтобы вот с пупеночка, как моя бабушка говорила, забрать это дитя, спихнуть на чужую тетю. И людям внушали, что тетя лучше воспитает, чем родные папа и мама. И родители это велись легко и просто. Чужая тетя лучше воспитает, чем родной папа и мама, которые любят как бы свое дитя. И поэтому детей забирали, потому что такая была система коммунистическая. Воспитать достойного человека общества и захватить весь мир. Вот этой заразой. И вот он, профессор, говорит, никто не говорит о ценностях семьи. А ведущая продолжает. Слушайте, ну а можно учить этому? Он говорит, не можно, а нужно. Так это же надо как бы вот культивировать как-то с детства. Он говорит, да в любом возрасте, даже взрослых людей это надо учить. Вот профессор так сказал. Надо даже взрослых людей учить о ценностях. Где мы? Что для нас драгоценно? Тут и патриотизм, и так далее, и так далее, и семью. Я так думаю, что сегодня утром вряд ли вы найдете где-то какой-то зал, клуб по интересам или заседание каких-то депутатов, где бы разговаривали о ценностях, о том, где наши сокровища, там и сердце наше. Об этом говорит только к нашим сердцам Бог. Дорогие братья и сестры, для нас очень важно проверить свое сердце и сделать анализ наших ценностей. Это очень важно. Пару дней назад я был в Тихоии, и там проходит молодежный фестиваль. Вот в течение 3 дней собралась христианская молодежь, и там они проводят время вместе. А ваши дети там? Там около 100 детей. Почему они там находятся? Там очень комаров много. Мы серые там сидели, ну это просто невозможно. Мы там пшикаемся, а они, как, знаете, как уже вот вроде наелись этой заразы всякой, и на них ничего не влияет. Ну жужжат, лезут и в уши, и в рот, и в нос, ну везде, мы пшикаемся, они лезут. И такие здоровенные, прямо на ужас, колерованные. А молодежь, смотрю, там поют песни, веселятся. Мы уехали уже поздно вечером, они продолжают там веселиться, поют песни, какие-то игры там устраивают. И я так думаю, что туда их влечет, этих молодых людей? Потому что они любят Иисуса. Они любят общение молодежное. Вот они там, христианская молодежь, они там. Масса молодежи. Они проводят время вместе. Почему? Потому что им там нравится. Мы приехали там поужинали, говорят, ну сейчас будет футбол. Там на площадке, в Тихоии. Мы с Ирой пошли, ну пойдем поболеем же. Там, наверное, наша команда будет с кем-то играть. Вы не поверите. Да, было 2 команды. Но все только с нашей церкви. Больше никого. И так команда-то наша. Вот вышли, сидим, только наши хлопцы. И даже девочка одна. Ну, вы знаете, у нас тут есть футболист. Вот она там с ними, да. Вот играет. Только с нашей церкви. И опять же сидел и смотрел на все это. И понимал. Все, что мы делаем, прежде всего, оно формируется в нашем сердце. Вот там, глубоко. То туда, то, что влечет нас. Куда нас тянет? Вот это управляет нашей жизнью. Несмотря ни на жару, несмотря на цены, несмотря на ситуацию в стране, один остался, но он будет туда стремиться, куда прилепилось его сердце. Он будет делать только то, что ему нравится. И каждый из нас это знает. Мы же так же само поступаем. Так поступают целые народы. И сегодня делают наши северные братья. Им очень хочется снова завладеть господством в мире, показать свою силу. И украинцы вот опять как мальчик, которому можно дать подзатыльник, попал под раздел. Какое-то время назад мы с Ирой были в Кировограде. Большая церковь. Больше всего, что нас там как бы так приятно удивило, это масса детей. Вот просто в период так одни дети сидят. Это было удивительно. Мы много как бы ездили, немного так много детей. Вот. Ну а там ну просто. Вот. И когда мы были там, я вспомнил одну историю. В этой церкви всегда было много людей. Всегда. Эта церковь такая растущая, динамичная. Всегда там места свободно не было. У них одно было служение только. Церковь, здание не помещает людей. Там всегда было набито людей. На праздники, на Пасху, на Рождество, на Троицу. А, да, на праздник жатвы, когда там они всегда делают угощения, там делают совместный вечер любви. Там просто, ну, вот так вот, на ступеньках, на балконе там, балкон тоже. Ну, везде просто забито, так в дверях люди. Всегда. Однажды, пасхальным утром, люди, вот толпа людей идут с общественного транспорта, идут до молитвы, идут в церковь, Баптистская церковь в Кировограде, центральная. И вот они идут. Там широкая улица такая, очень широкая улица. И вот когда люди подходили к воротам церкви, большинство из них, что-то с ними происходило, они отворачивались в противоположную сторону и проходили мимо. Хотя женщины были, ну, понимаете, да, традиционная церковь, в косыночках там, все по-праздничному на Пасху. Ну, до церкви же. Белый верх, черный низ, там, мужчины в галстуках, женщины все такие разнаряженные. Их было видно, конечно, что это верующие люди. Но они все так резко раз, вот тут ворота, и они так раз разворачивались и проходили мимо. И когда началось собрание, оно было полупустым. На Пасху. Вот полупустым там было, ну, несколько десятков человек. Дело в том, что Кировоградское телевидение притянуло туда свой автобус. Поставили возле ворот, поставили оператора и снимали всех людей, которые идут в церковь. Всех. Ну, просто поставили камеру и снимают. Ни интервью, ничего, просто снимают. Весь прикол в том, что это было в 70-е годы прошлого века. Как раз разгул атеизма. Вот, людей сразу задавали проблемы, если кто-то учился где-то в институте или в техникуме. Ну и на работе обязательно. И вот когда люди подходили, видели Кировоградское телевидение, автобус и людей с камерами, они проходили мимо и уходили. Это тоже говорит о нашей ценности. Это говорит о том, чем наполнено наше сердце. Что руководит нами? Илия, помните, Иаков напишет, Илия был человек, подобный нам. Вот так Яков написал. Он был такой, как и мы с вами. Но он восстал против системы. И вы знаете, он вышел победителем. Господь был с ним. И Господь сделал свое чудесное дело. Пусть Господь поможет нам с вами поразмышлять сегодняшний день. Жарковато, конечно, немножко как-то сложновато размышлять. Мозги аж плавятся днем. Но все-таки, может быть, когда Господь пошлет вам хорошее расположение духа, вот, подумать вот о том, что движет нашими жизнями. Куда мы стремимся? Что является для нас сокровищем? Аминь.